Мне кажется, видите, мне кажется, что прямой ответ на то, что сделал Господь, содержится в послании к евреям, где прямо говорится именно об этом. Не вообще, не в общих словах, которые мы найдем все что угодно, а прямо говорится об этом. И я вам зачитаю их. Послание к евреям. 2 глава, 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, тот с большой буквы, речь идет о Боге Отце, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, вождя спасения их, этих многих сынов, вождя спасения их, совершил через страдания». Бог, вождя спасения их, совершил через страдания. Вы не ощущаете, что здесь незаконченное что-то? Но дальше стоит точка. Вождя спасения их совершил через страдания. Ну, по-русски. Красным карандашом, жирным, подчеркнуть надо. Как вождя совершил через страдания. Оказывается. Действительно, непонятно. По-русски так никто не говорит. Ну, вот приходится заглядывать в греческий текст. И там, оказывается, вот это слово-то «совершил», которое написано «совершил», оказывается, вовсе не «совершил». Там стоит греческое слово «телиосе». Это от греческого глагола «телео» – «делать совершенным», «доводить до цели», «до конца», «до совершенства». Значит, нужно было написать, вождя спасения их сделал совершенным через страдания. Ну, понимаете, что это такое? Как это? Христа сделал совершенным? Бог сделал Христа совершенным через страдания? Что Христос несовершенным был? Да? Дрогнула рука переводчика на русский язык и написал совершенно абсурдное предложение. «Совершил через страдания». Так никто не говорит. Что совершил через страдания? Оказывается, сделал совершенным через страдания. Вот где секрет. Причем о том, что именно в данном случае речь идет именно о совершенстве, не о чем-нибудь другом. Если вы дальше обратите, начнете читать дальше хотя бы это послание, сколько раз употребляется это слово, вот телео, телеосы, телеофис, в разных формах. И всюду речь идет о чем? О совершенстве. Ну, хотя бы зачитаю несколько для иллюстрации. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». И совершившись, опять, что такое «и совершившись» сделался виновником? Стоит глагол «телеофис». Опять речь идет о чем? «И став совершенным, сделался для всех послушных ему». Вы слышите, о чем идет речь-то? Опять говорит то же самое, «став совершенным». А вот, пожалуйста, вам, если хотите, для сравнения уже приведу несколько иллюстраций, опять оттуда же, где употребляется то же самое это слово «телео». «Не могущие сделать в совести совершенным приносящего». Речь идет о ветхозаветных жертвах, которые не могли сделать в совести совершенным. Какой же глагол? Совершенным уже, видите? Уже совершенным. Телиосе. Опять телиосе. Точно то же самое. И здесь уже перевели совершенным. Тут перевод точный. Телиосе. Или не может сделать совершенными, опять телиосы, приходящих, опять совершенными. Одним словом, так сказать, здесь вопросов нет никаких. Речь идет о совершенстве. Речь идет о совершенстве. Повторяю, еще раз зачитываю. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все... и от которого все, от Бога, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Как вы сейчас видели, в данном случае, что совершил через страдания, сделал совершенным через страдания. Простите, кому может в голову прийти мысль, что Господь Иисус Христос был несовершенным? Вам теперь понятно, почему переводчики не посмели и написали абсурд, но не написали, что совершенным? Где ключ? Слово Божие приняло плоть такую, как у нас, и хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Что произошло в результате первого греха? Смертность, тленность и страстность. Максим Исповедник прямо пишет, что совершил Господь в результате, что Он сделал? Он освободил, исцелил человеческую природу от тленности, страстности и смертности. Вот какую природу Он принял. Она – это природа, тленная, страстная и смертная. В конце концов, это смертность. И тление, тленность – это постепенное умирание. И страстность, поскольку уязвимость, тоже это есть смертность. Речь идет о смертности в конечном счете. Вот от чего исцелил Господь природу человека. Вот этой смертности, которая не позволяла человеку войти в вечную жизнь. В жизнь, поскольку была смерть. Эта смерть поразила, не надо думать, что только телу, тело. Не думайте. Почитайте Игнатия Брянчанина, как он пишет о том, что человек в результате грехопадения умер даже, сохранив, правда, свободу выбора. Не свободу делания, а свободу выбора, свободу произволения. Слышите? Не свободу сделать, а свободу произволения. Я хочу вот то. А уже сделать уже не может труп. Только Господь может это сделать. Как у Георгия Затворника, например, очень почитаемого. Это здесь святой, святой действительно, великий святой, как он пишет. Да, мы никто не можем. Мы не можем исцелиться от страстей. Мы не можем победить греха. Но мы должны молить того, кто может это сделать. И мы обязаны это делать, поскольку Он сказал: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Слышите, парадоксальная картина. Мы не можем. Это закон. То есть это бесспорный факт, лучше сказать. Но мы должны, поскольку Он сказал, и Он сделает то, что мы не можем, видя наше произволение. Вот, оказывается, какая интересная картина. Так вот, та смертность, которая поразила человеческую природу, она явилась причиной, слышите, причиной всего, всего недолжного, всего греховного, всего богопротивного, что затем происходило как в жизни каждого человека, так и в человечестве в целом. Слышите, самый корень оказался, вот эта смертность наша. Не просто тело, потому что обычно, ну, мы же настолько люди, у нас только о теле и думаем мы, конечно. Да. Нет, нет. Оказывается, вообще ничего в принципе не можем сами. Сами, слышите? Сами. Поэтому вся задача в чем состояла? Уничтожить смертность, победить смерть. Почему и поем «Смертью смерть поправ». Слышите, смерть была уничтожена. Весь вопрос тогда в чем же состоит? Об этом пишут и апостолы, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. И так далее. В общем, не буду приводить, слушайте, потому что вы по догматическому богословию, ну, все проходили. Поэтому я так проскакиваю очень многое, будучи уверен, что вы все это знаете. Вот. В то же время хочу подчеркнуть один момент, что Христос страдал человечеством своим, а не божеством. Хотя недавно вот мне присылают и это настаивают, что именно что Бог, Сын Божий, в силу перихорисиса, ну, не знаю, знаете, вам говорили или нет, догматический термин, да, ну, общение свойств между божеством и человечеством, да, и Сын Божий сам страдал. Страдал, то есть по Богу, а не по человеку. Процитируем Иоанна Дамаскина. «Божество же, будучи бесстрастным, не страдало вместе с телом». Если у нас Бог начнет меняться, тогда мы вообще уже не найдем никакой основы ни для веры, ни для жизни. Я вам специально цитирую это Иоанна Дамаскина. «Божество же, будучи бесстрастным, не страдало вместе с телом». Значит, видите, о чем идет речь, когда пишет апостол? Не о том, что Христос удовлетворил божественному правосудию. Не о том, что Он выкупил у кого-то. Вы подумайте, речь идет об онтологическом факте. Понятно? Он сущностном, то есть онтологический факт. Какой? Исцеление природы человека. Воскресение, если хотите, природы человека. Вот что совершил Христос своей жертвою. Воскресение природы человека. А вот в данном случае-то, вот вы сейчас должны все вопить и кричать, и шуметь, по поводу чего я буду вместе с вами тоже кричать, шуметь. Где же исцелил? Где это мы исцелены? Это кто? Покажите мне такого человека. Как умирали, так умирают. Как грешили, так и грешат. Да более того, еще нарастает этот поток. Таких масштабов, наверное, никогда и не бывало, что творится. В конце концов, чем окончится? Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Услышите даже, до чего мы докатимся. И оказывается, ой, как интересно, я вам скажу. Исаия, отшельник, например, преподобный. Отцов много, Но я вам кое-что все-таки кое-кого зачитаю. Ну, например, начал с него хотя бы. Писал так. «Слово стало плотью», когда он говорит. «Стало человеком в полном смысле слова, подобным нам по всему, кроме греха». Дальше. Стоп. «В себе он возвратил извращенное естество и естеству первозданному, первобытному. Таким образом он спас человека». В себе он возвратил извращенное естество к естеству первозданному. Возвратил в себе, слышите? И таким образом он спас человека. Видите, вот это странно. В себе? О, как интересно. А я думал во мне. Я думал в нас. Я думал во всех. Я думал во всем человечестве. А он, оказывается, в себе. Максим Исповедник пишет. «Совершенно истощив в себе пагубный яд их, ну, бесов, злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожить в естестве человеческом, он и совлечь с себя во время крестной смерти начало и власти». То есть он даже говорит вот о чем. Об отношении, о действии злых духов. Он говорит, что во время крестной смерти совлек с себя начало и власти. Под началами власти, вы помните о небесной иерархии, да? Помните же это? Три ступени. В частности, там одна из категорий, где есть начало и власти. Совлечь даже об этом говорит. Помните, во время искушений в пустыне сатана отошел от него до времени. Помните? До времени. Человеческая природа его была истинной природой. И она жила здесь истинно. И, следовательно, она могла подвергаться нападениям этих начал и власти. И видите, Максим Исповедник о чем пишет? Да. Но он совлек себя, опять себя. Дальше он даже пишет так. Соединяя эти страдания крестные с воскресением, пишет. Когда во время воскресения естество Христа преобразилось через непреложность его произволения в нетление. Тленность поражена через воскресение. Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству, вы слышите, речь идет о человеческой природе Христа, вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Это опять-таки Максим Исповедник. Помните первородные повреждения это? Вот они три. И здесь он пишет, через воскресение вновь вернуло. Он же пишет, он был не просто человек, но Бог, вочеловечившийся для того, чтобы через себя и в себе обновить естество человека и соделать его общником Божьего естества. Это всюду-всюду подчеркивает прям. Всюду в себе. Я вам скажу, что это, конечно, это удивительно, что пишут отцы. Я помню, когда мы учились, я же вам сказал совсем недавно, я же помню, совсем, нам никто не говорил даже об этом. Святые отцы один за другим пишут, все наставят в себе, не в нас, в себе. Он воскрес. Почему? Потому что в себе уничтожил смерть. Вновь возвратил наше естество к бесстрастное, нетленное, бессмертное состояние. Наше в каком смысле? Человеческое, которое он принял и в себе. это сделал, не в нас, оказывается. Я помню, никак невозможно было понять. Мы спрашивали, профессор злился, да, а ответить не может. Говорим, а как понять, если он все это исцелил, а почему же мы тогда? А оказывается, ключ-то где? Святые прям пишут черным по белому. Не в нас он воскресил, а в себе. Что это нам дает, мы поговорим об этом. Или Никодим Святогорец. Он сам после воскресения облекся благолепием и нетлением, как человек. Вы слышите? Это, кстати, всем тем, этим, которые утверждают, что он уже в воплощении принял естество первозданного Адама. То есть был уже нетленным, бессмертным, бесстрастным воплощением. Нет. Подчеркивается, видите, Максим Исповедник, через воскресение стал бесстрастным. Никодим Святогорец, он сам после воскресения облекся как человек. Вот, оказывается, какие интересные прям вещи. Ну, ладно, много не буду читать. Хочу сказать только, что вот Игнатий Брянчанинов, который тщательно изучал святых отцов, да, он, так сказать, ну, подводит своего рода итог в русском. Вот это богословие, о котором он пишет. Писал: «Искуплением обновлено человеческое естество». Вам понятно, что такое человеческое естество? То есть природа человека. «Обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе». В себе. Ой, если бы вы знали, сколько богословов на стенку лезут в ярости. Как это в себе? Ну вот, святые отцы пишут. Говорят, в себе. Так не просто пишут, а этим открывается действительно просто сама логика. Все становится понятным, что произошло на кресте и в воскресении. Потому что это два акта неразрывные. Христос уже не просто страдал, а он воскресил природу человеческую. Без воскресения никакого смысла не имели бы все эти страдания. Абсолютно. Это единый акт. Вот, оказывается, в чем смысл. Смысл жертвы Христовой. Как писал Григорий Богослов, главное одно – мое совершение, мое не в смысле личное, а мое человека. Мое совершение, воссоздание и возвращение к первому Адаму. Скоро запоем. Христос рождается, прежде падший, восставите образ. Прежде падший рождается, прежде падший, восставите образ. Так, а что же это дает? И что это означает? Апостол Павел об этом пишет. Опять, вообще это удивительно, ну, по-человечески сказать. Но это будет совсем только тень, что это гениальный человек. Но любая гениальность человека, которую мы встречали до апостола, до Христа, мы сколько гениев, настоящих гениев встречали. И к чему они приходили? Помните, как мы с вами говорили? Самое большее – Бог – это правда, это справедливость, это разум, интеллект. Вот величайшие гении. Конечно, ни один гений не мог даже допустить такой мысли, что Бог есть любовь, а не просто разум. Кто это мог допустить? Апостол Павел действительно по своим данным человеческим – это был гений. Это гениально, это видно, как он пишет, это поразительная мысль его. Но это был только инструмент. Эта гениальность требовалась. Почему Господь избрал его? Это необходимо было, это гениальность. Но при этом он получал откровение Божие, откровение. И это откровение сказало ему – открыло удивительное дело. который я продолжаю, всю его мысль апостола Павла, что это значит, что это дает. Первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий. И что дальше? А дальше вот что. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный? Персть. Таковы и перстные. И каков небесный? Таковы и небесные. И как мы носили образ перстного – будем носить и образ небесного. Каким же образом, интересно? Это очень интересно. Каким образом? Апостол Павел говорит, Христос таким образом стал вторым Адамом. Вот это я вам скажу. Вот это мысль. От первого Адама все мы по плоти рождаемся непроизвольно. По законам животной природы. Христос стал вторым Адамом. Слышите? Адамом. Каким? Бессмертным, нетленным, бесстрастным. И отныне свободно. Слышите? Только свободно. Только личным произволением, только личным стремлением. Человек, убедившись, что Христос есть истина, может родиться от Него. Он, Христос, открыл поколение, новое поколение людей, новое поколение человечества, новое племя, новый род. Был род каинитов? Был. Говорим, каиниты. Здесь какой род? Христиане. Ух, кто это такие? Христиане. Это род, но который род уже не по крови. Это все стихии животные, биологическое. Это род совершенно другого порядка. Рождается от Христа только тот, кто свободно принимает. Видит, видит, не просто принимает, не слепо принимает, нет-нет. Самое ценное принятие – это которое совершается и разумно принимает, убеждается, что это есть истина, а не просто так, бабушка, дедушка сказали. Тогда человек может родиться от Христа. Сейчас пока скажу, только просто назову. Потом мы с вами поговорим еще, как это происходит, это рождение. Здесь есть несколько моментов. Несколько моментов. Да. Первое, что является необходимейшим условием, это искание истины. Это искание святости. Это искание Бога. Вот оно. Второе. Рождение, которое совершаться может видимым образом. Это принятие церкви, исповедание Христа, которое завершаться должно, слышите, завершаться, а не начинаться крещением. И вот тогда, когда человек принимает уже по своему убеждению и по вере, тогда уже начинается другой этап, уже этап жизни в роду Христовом. В роду Христовом. Он рождается тогда христианином. И начинается новый этап. Этап, если хотите, благодатной жизни. Но, слушайте, мы давно это забыли уже все. Уже давно все это забыли. Какая там благодатная жизнь? А что это такое благодать? Какая там благодать? Я православный, ну, правда, в Бога не верю я, но православный, слыхали? Замечательно просто. Такая благодать просто. А почему православный? Меня крестили православным. А что вы хотите? Что еще нужно? И обмыли как следует. Так вот, оказывается, апостол Павел называет вторым Адамом. Появился новый родоначальник. Первый по плоти, перстный. Второй по духу, духовный родоначальник. Вот он, Христос. Вот что совершил Христос. Вот что он сделал. Дал начало новому человечеству. Каково это новое человечество? Какова его история? Об этом мы, так сказать, изучаем, кое-что изучаем, кое-кого узнаем. Многих прославляет церковь и называет их даже преподобными, не только богоподобными. Вот так. Вот что он сделал. Хотите узнать, кому принесена жертва теперь? Мы же с вами говорили о жертве. И теперь нам все ясно, кому принес жертву. Что он? Умилостивил отца, чтобы тот не наказывал. Кстати, как пишет патриарх Сергий, что вся мысль западного человека, вся мысль о чем? Избежать наказания. Главное – избежать наказания. Поэтому, когда читаешь тексты из того же Лютера, то, вы знаете, просто сжимаешься. Знаете, от чего сжимаешься? От какого-то слабоумия, поразительного слабоумия, когда он пишет, что, оказывается, Христос кем является? Тем является, который закрывает от Бога Отца наши грехи. И мы таким образом попадаем в рай. И уже мы избегаем наказания. Бог Отец не видит наших грехов. Причем, как Он называет-то даже. Даже называет не Христос часто, а называет это другой. Закрывает от Бога нашу греховность. И потому мы не подвергаемся наказанию. Ой, как точно патриарх Сергий это выразил. Знал он эти тексты лютеровские. Это поразительно. Кстати, одна из польз от слова «польза», от этих диалогов. Я бы, наверное, никогда не знал, но когда получил вот этот огромный однажды доклад, где он цитирует этого Лютера, я за голову схватился. Мне никогда в голову не приходило, чтобы такое мог написать человек в здравом уме. Такие вещи. Игра между отцом и сыном. Представляете? Вот раз там отец смотрит, а вот тут раз сын и загородил. И все. Тю-тю, и меня нет. И все в порядке. Это поразительно. Слушайте, просто поразительно. И это так понравилось. Огромному количеству людей. Удивительно, как понравилось. С места теперь не сдвинете. Вот мы сидим, вот с ними, напротив друг друга. И говорим, ну что же вы? Они говорят, нет, человек – это соляной столб. Он ничего не может сделать. Это хорошая мысль. Хорошая мысль. Чем же мы спасаемся? Вот если уверуем в него, вот, все, мы спасены. Я говорю, ну а заповедь тогда зачем же? Мы спрашиваем. В недоумении. Ну, это дела заповеди, а мы спасаемся только верой. Но саму веру опять дает кто? Бог. Даже нам вообще ничего не надо. Вы понимаете, какое дело? Ну, мы говорим, ну, если Бог не дал веры кому-нибудь, ну, тем хуже для него. И все. Все эти, так сказать, конфессии протестантского порядка, они поражают. Вот где источник. Решили потрясающую проблему. Какую проблему? Решили, как вот сказать, гениально, безумно, как хотите. Главное, теперь можно спасаться, не опасаясь ничего. Ничего. мы спасаемся только верою. Все в порядке. Ура! Наконец-то можно вздохнуть, а то там заповеди какие-то, ой, там нужно покаяние какое-то и прочие вещи. А тут все свободно и спокойно. Ничего больше не нужно. Вот как можно исказить. И это на ура было принято. Половина католической церкви в XVI веке стала протестантской. Ну еще бы. Красота. Да и только. Вот беда какая. И в этом воспитываются. Поэтому не удивляйтесь, что на этой почве, появился и пантеизм, рационализм, атеизм и, естественно, сатанизм. Это ничего удивительного нет. Бог вообще не нужен. Деизм. Бог создал мир, и все, и предоставил человеку. Вы дальше это смотрите вы сами. Все эти учения, материализм. Если бы кто-нибудь из вас взял бы дипломную работу «История атеизма в России», то это было бы очень полезно. Он бы увидел, оказывается. Он весь пришел с Запада. С какого? Просвещеннейшего христианством Запада. Запада. Весь Запад был христианским. А теперь даже в Конституции Европы даже и о Христе ни слова нет. Даже вообще. Конечно, он не нужен. Хватит. Свое дело сделал. Теперь мы ждем другого, который даст нам в изобилии хлеба и зрелищ. Кому же принес жертву Христос? Кому же он принес теперь? Ну, мы с вами уже, по-моему, говорили об этом. Но я вам зачитаю просто из Григория Богослова. Как вы знаете, это один из трех богословов, которые в церкви именуются богословами. Только три. А нам завидно стало. А что, мы не богословы, что ли? И получаем степени. Кандидат богословия, доктор богословия. Понимаете? Они кто? Они же докторами, даже кандидатами не были. Не Иоанн Богослов, там, да, не прочие. Ну так вот, тем не менее, церковь считает Григория Богослова как одним из таких наиболее, знаете ли, что ли, ну я бы сказал, таких очень осторожных, очень ответственных богословов. И вот что он пишет. Остается исследовать вопрос и догмат, оставляемый без внимания многими, но для меня весьма требующий исследования. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, кровь великая и преславная Бога и архиерея и жертвы? Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти дьяволу, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Лукавому, то как сие оскорбительно». Разбойник получает цену искупления. Не лукавому. А если отцу, он продолжает дальше, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу? Ох, действительно вопрос. По какой причине кровь единородного приятно отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна овцу. Из всего видно, делает умозаключение святитель Григорий Богослов. Из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, но по домостроительству, то есть по спасению, потому что... И вот главные слова, которые прошу ну, как-то зафиксировать в своем сознании. Потому что человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Опять, видите, каким человечеством Бога? Каким человечеством Бога? Воссозданным, воскрешенным, освобожденным от тленности, смертности. Таковы, завершает он, дела Христовы. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Вот кому, оказывается, говорит Григорий Богослов, принесена жертва. Хотя мы постоянно встречаем, видим, что Отцу принесено и так далее. Даже такое, что всей Святой Троице принесена жертва. Что подразумевается в данном случае-то? Речь идет, что Бог есть любовь. И когда отвечается на любовь любовью, вот она лучшая жертва. Вот она жертва, когда на любовь отвечают любовью. И в данном случае, освящение человека – это есть высочайшая, скажу вам, радость для Бога. Вот в каком смысле жертва Богу, Отцу, Троице. А по существу жертва принесена кому? Кому пожертвовал он? Себя. Кому пожертвовал? Человеку. Человека спас. Вот, значит, кому принесена жертва. Человеку принесена. Понимаете только, в каком смысле теперь поняли? Не в том иудеоязыческом, когда жертвы приносились или истинному Богу, или кумирам, когда приносили. Не в этом смысле, а жертва любви. Любви жертва принесена. Человеку нужно было осветиться человечеством Бога. Вот, оказывается, кому принесена жертва. И вот как понимать те высказывания постоянные, и в молитвах наших многих, да, указ, когда отец принимает жертву сына. Вот в каком смысле это понимается, что таким образом человек через эту жертву, принесенную ему, достигается та цель, ради которой и был человек создан Богом. Создан Богом ради этой цели. И вот она достигается. В этом смысле и говорится, что жертва Отцу. Вот так. Это вот вопрос о жертве. А почему необходим был крест? Для спасения человека. Мне уже неоднократно приходилось, в собеседованиях с мусульманами, официальных, никаких официальных собеседованиях, я не знаю, можно это делать или нет, собеседовать официально. Это же не только экуменизм. Это даже с нехристианскими, это вообще уже я не знаю, как нужно назвать. Как, да чего примитивно смотрят, это удивительно. Вас просят сказать, скажите, что это такое православие? Говорю, нет, отойдите от меня, еретики, я с вами разговаривать не буду. Ай-яй-яй. Так вот, уже несколько раз был вопрос со стороны мусульман, я считаю, законный, справедливый. И вопрос, на который, если мы не дадим ответа, то я тогда не знаю, что мы сделаем. Вопрос, зачем крест? Зачем смерть? Страдание? Это что такое? Почему? Аллах что, несовершенный? Разве Он не всемогущий? Что происходит? Итак, первое в этом вопросе, почему Бог, будучи совершенным и всемогущим, вдруг, скажем так, по-человечески, пошел на такой шаг? Почему крест? Бог есть и называется природой всего сущего, ибо Ему все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его, как бы по некой чудесной лестнице, достигнуть оного мира. Это слова святителя Григория Паламы. О чем он говорит здесь? Мысль, которую стоит иметь в виду, друзья мои. Здесь ответ коренится на этот тяжелейший вопрос. Я не знаю, вы в догматических богословиях находили ответа или нет, чтобы действительно удовлетворительные, чтобы логически было ясно. Я не знаю. Вот здесь, какой же ответ здесь? А оказывается, тварный мир является ничем иным, как отображением оного божественного мира. Все, что сотворено, является ничем иным, как осуществлением, по-гречески это бы сказать так, усиосис. Усия – это значит сущность, природа. Усия. Тут усиосис, то есть осуществление. Слово, слышите? Сущность тут. Осуществление. Если хотите, воплощение божественных энергий. Видите, он сказал, что причастности не к природе, а его энергиям. Весь этот тварный мир есть не что иное, как его энергии, воплощенные энергии, и человек в преимущественной степени. И все законы, не юридические только, не подумайте, законы этого тварного мира – законы эти тварного мира, Богом тварного мира, все эти законы чем являются? Что это есть? Его божества энергии, слышите? Это не просто так Бог подумал, пожалуй, вот такой закон, давай. Это, нет, нет. Это выражение Его, самого Бога, Его энергии. Григорий Богослов в другом месте пишет, что энергии божественные – это есть сам Бог, но Бог не есть энергии. Он есть и природа, и энергия. А энергии – да, это Бог. Кстати, обратите внимание, где вы видите такую борьбу, злую, я бы сказал, борьбу, ненавистную борьбу с природой, прежде всего человека – который мы сейчас видим, это извращение идет страшное, издевательство над всем добром, которое есть в человеке по природе. Я говорю о том, что мы видим в наших программах, телевизионных, рекламах, журналах, газетах, какое идет надругательство, правда? Эти моральные извращения, эти меньшинства несчастные и так далее. Так, что это такое есть? Вы слышите? Это же богоборчество. Неужели непонятно? Они-то, эти богоборцы, сатанисты, знают, чего мы не знаем. Мы забыли, что этот мир есть воплощение божественных энергий. Они-то это прекрасно знают. И с ненавистью борются против всего естественного. Вы слышите? Потому что все естественное – это богоданное. И идет всюду извращение, искажение, где только можно. Так вот, к чему я говорю вам это? Итак, все законы бытия, бытия, не юридические, слышите? А бытия богозданного, это божественная энергия. Это Бог. И Бог не может их изменить. Вы слышите? Потому что их изменить – это что значит? Менять самого себя? А Бог разве может стать другим? Он неизменяемый. Что вы? Бог может создать другого Бога? Вы что? Это когда задают глупый вопрос. Может ли Бог создать такой камень, который он не может поднять? Ой, ой, до чего умно. Да. До чего же умно, действительно. Лучше сказали прямо, а может Бог не быть Богом? Или перестать Богом? Нет, не может. Не может. Всемогущество Божие не означает произвол, который мы можем себе сфантазировать. В Боге все, если хотите, по-человечески разумно, прекрасно и потому неизменяемо, предел совершенства, потому он и есть Бог. Так, в чем, где же здесь секрет? А секрет вот в чем. Одним из законов нашего бытия, в частности, человеческого, как самого совершенного, одним из этих законов является следующее. Любое повреждение нашей природы, нашего тела, нашей души, любое повреждение, с чем сопряжено? Во-первых, со страданием. Да, наступил на гвоздь и подпрыгнул. Ай! А чего ай? Еще бы. Повреждение. Но мало этого, что это страдание влечет. Второе. Второе. Чтобы избавиться от этого повреждения, опять нужно перенести какие-то соответствующие повреждению страдания. Закон. Вы слышите, какой интересный закон? Сломал ногу и лежи на вытяжке потом. Я не знаю, как дурак или как умный. Вот это пока еще вопрос не выяснен. Но смотря от того, почему сломал, конечно. Вы слышите, какой закон-то? Каждое повреждение, естественно, приносит страдания. И для исцеления повреждения опять что требуется? Труд, подвиг. Еще раз повторяю, труд какой? Пот, слезы, страдания. Несмотря какого плана повреждения, особенно социально-человеческие повреждения, требует подчас жертв, смерти. Смотрите, герои погибают даже. Даже герои погибают для того, чтобы исправить положение, спасти свой народ. Спасти свой народ от зла. Герои первые погибают, кстати, а не последние. О, закон! Закон это или нет? Закон. Никуда мы не денемся. Это закон. Все. Если это так, это действительно все наши эти законы бытия являются божественными энергиями, то как же могло быть еще произведено исцеление, спасение, воскрешение человеческой природы, такое фундаментальное, радикальное повреждение природы, как не через страдание в этой самой природы, страдание до смерти, чтобы она вновь могла воскреснуть, стать той же целостной, здравой и здоровой, какой она предназначена быть по самой идее творения. То есть крест явился, это, если хотите, логически естественным следствием вот того глубочайшего повреждения природы человека, которое произошло в начале. Смертью смерть поправ. Вы слышите, это одна фраза, это потрясающее объяснение вот этой мысли о том законе, который есть, повреждение требует жертв. Каких? Пропорциональный, скажем так. Смертью смерть поправ. Вот так. Вот почему потребовались страдания. А уже какой формы страдания – это вопрос другой. В ту эпоху самой страшной казнью было распятие. Оно и было совершено. Но в любом случае, какой бы формы ни было страдания, даже если бы это был не крест, так? Оно должно обязательно было чем? Завершиться смертью. Ибо это величайшее неспровержение, умерщвление человеческой природы могло и быть воскрешено только через такое же умерщвление. И только могло совершиться с помощью Божией, действием Божиим, Его всемогущим промыслом, но при полноценном, скажу так даже, стопроцентном соизволении человека как такового. Таким человеком. Этот человек должен быть абсолютно чистым. Таким единственным в истории и явился Христос. И Он смог это совершить, потому что был Бого-человеком. Никто другой не мог такого совершить. И даже если бы кто-то что-то достиг какого-то, очень высокого совершенства морального и пострадал бы за людей, он бы самое большее что сделал? Омыл свою душу покаянием. А природу исцелить? Воскресить природу. Ведь, видите, мы все время говорим, что почему воскрес Иисус Христос? Всюду мы читаем, Бо Отец, Отец воскресил Его. Ясно, что Святая Троица нераздельна, но здесь замечательно подчеркнуто. Отец воскресил Его, божественные силы. Бог это участие, не участие, а совершил этот акт исцеления, воскрешения человеческой природы. Но через страдания того человека, кто полностью соизволил этому. Вот почему крест. Вот в чем причина. Крест – это как знак этого страдания. А почему не мог своим всемогуществом сделать? Только ли поэтому? Да, это одно из. Поэтому Бог не мог нарушить свою природу. Он не мог перестать быть Богом. Его закон. И поэтому, что значит закон? Его природа такова. Но есть еще одно очень важное соображение. Соображение другого порядка, другой стороны. А зачем Бог вообще позволил грехопадение? Почему он тут же, если хотите, ушесть насадил это древо, тут же не спас человека? А вообще-то не надо было и дерево-то это сажать. Жил бы и жил человек в раю. И все в порядке. А это посадить дерево такое, причем зная, что человек сорвет плод, что он согрешит, что начнется эта история несчастная, человеческая. Причем какая история? Сколько страданий, крови, смерти? Боже мой, какой ужас! Знал все это Бог и посадил деревце. Предупредил, прекрасно зная, что все равно Ева сорвет. Ну, не Адам, кстати, а Ева. В чем дело? Оказывается, здесь была великая мысль. Великая мысль, которая могла относиться только к человеку. Потому что человек – высшее создание Божие. Кстати, высшее создание Божие. Не ангелы, не херувимы и не серафимы, а человек – высшее создание. Об этом мы находим множество высказываний у святых отцов, да и не только. Посмотрите, когда вот тот же Иоанн Богослов хотел в Откровении поклониться, сделать поклон ангелу. Нет, ни в коем случае. Ты что, мы только слуги. Запрещают. Это несколько мы находим, сколько раз в Священном Писании. Запрещают. Ангел только посланник, только служитель. Человек. Высшее существо. Он. Слышите? Человек. Одесную Бога. Слышите, чья природа? Человека. Ни херувима и ни серафима. Не они справа одесную Бога, а человек Христос Иисус посажен одесную Отца. Ну, вы понимаете, как это всегда. Право сидит самый-самый главный после самого главного. Всегда это было и есть. Видите, человеческая природа как таковая. Так вот, человеку дарована свобода. Даже в грехопадении он не потерял этой свободы. Я говорю, какой свободы? Выбора. Не сделать, а выбрать. Выразить свое произволение. Он не потерял этой свободы. Так вот, видите дальше, какое дело. Очень серьезное дело. Человек не знал, кто он, кем он является и что с ним будет без Бога. Первый человек, естественно. Он согрешил почему? Что увидел себя Богом в этом тварном мире. Вот беда-то какая. Возмнил о себе, что он Бог. Будете как боги. Это же идея, это мысль, которая пришла в голову. Так в человеческой психологии такова. Он, к сожалению, как правило, хотя исключения есть, не может оценить должным образом добра, не узнав, не познав зла. Не может оценить сладкого, не вкусив горького. Не может оценить, скажу простые вещи, что такое здоровье, не крепко не поболев. Когда ждет, когда же выздоровлю, и только выздоровеют, знают, о, Боже мой, особенно если тяжелые какие-нибудь болезни. Вы слышите? Действительно, это один из законов человеческой психологии. Так вот и в данном случае, оказывается, для понимания Бога, какое, что Бог есть благо, так, для обратной, ответной любви человека к Богу. Человек должен был сам, свободно сам, еще раз говорю, убедиться, что Бог и есть то величайшее благо, в котором только человек может найти и свое благо. Без испытания себя, вот этой свободы, свободой обращения, если хотите, к злу даже, свободой богопротивления, которое совершилось в первом грехе. Так? Без этого познания себя в течение вот этой затеи земной жизни, изнами из рая, когда мы свободны. Вы слышите, что сейчас мы свободны? Добро и зло делать. Мыслить, стремиться. Ну, конечно, мы ограничиваем друг друга, это понятно. Но мы свободны. По крайней мере, внутри себя нас никто не мешает. И в значительной, в какой-то степени и вовне. Мы здесь свободны. Мы не видим ни рая, ни ада, ни Бога, ни этого змея древнего. Мы свободны здесь. И вот здесь-то мы и показываем свое произволение. Здесь мы избираем тот или другой путь. Но скажу вам так. Не только наша земная жизнь дает нам возможность познания, что такое зло и отчасти, что такое добро. Не только земная жизнь. В не меньшей степени это познание будет продолжаться и за гробом, когда перед душой откроется все, что она творила в этой земной жизни, когда все откроется, когда увидит, что страсти, оказывается, что это не Бог мучает человека и наказывает. И сами бесы являются только орудиями, которые имеют доступ к человеку лишь в той степени, в какой человек произволяет, так сказать, созвучен им, оказывается. После смерти продолжается это познание. И вот затем, когда будет второе пришествие, когда все воскреснут, когда человек каждый обретет полноту опять свободы, ибо в этом и состоит воскресение, не просто тело приобретает, а полностью вот здесь он увидел опыт своей земной жизни, опыт загробной жизни. И когда перед ним откроется вся полнота любви Божией, то вот здесь уже он может, человек, действительно возблагодарить Бога и принять Бога так, принять Бога так, что уже приобретет непадательное состояние. Слышите? Непадательное. Что уже больше он никогда не отпадет. Почему? Еще раз говорю, почему? Он увидел, что он бессильное существо, ничего с собой сделать не может. Смириться до конца таким образом. И вот это смирение и явится той непоколебимой основой, благодаря которой уже любовь к Богу никогда не иссякнет. Вот почему Бог не спас сразу человека своим всемогуществом. Нужно было познание каждому человеку. Вот, оказывается, в чем дело. Без этого познания себя, если бы нас сейчас так в рай бы взять бы, в рай, вообще-то хочется бы, конечно бы, да. А, впрочем, нет, не очень хочется. Да. Если бы нас сейчас, мы там бы революцию устроили бы опять. Все бы там устроили революцию. А что это такое рай? Что такое эти... Травка, кусточки, цветочки, плоды и что? И от скуки помрешь, правда же? Как я ехал, помню, в купе с одним там моряком, он говорит, мне рай ни в коем случае, не-не-не, мне рай не нужен. Мне хочется музыка, девочки, вино, вот танцы. А я думаю, что мне этот рай? Он прям с таким ужасом говорил. Никакого рая мне не надо. Такое представление о рае, представляете? Конечно, можно смеяться и улыбаться, да, но действительно, не познав себя, то есть не увидев, что, оказывается, мы не способны ничего победить на самом деле, что не способны мы ничего сделать доброго по существу, чтобы не испортить это добро в себе. Так, не познав этого, мы никогда не сможем принять Бога так, как это нужно, с любовью, благодарностью и, главное, с величайшим смирением. Вот почему Бог не мог спасти нас своим всемогуществом. Нельзя было. Но вот рай дал Адаму и Еве, и результат. Вот и нам также дай, и такой же будет результат. А может, еще хуже.